Радио «Семь на семи холмах» представляет.
Осторожно, двери закрываются.
Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В рассказах про Москву есть одна замечательная особенность. Вот дом. Построил этот дом какой-то человек для какого-то толстосума. А тот, может, подарил его другому толстосуму, или в благотворительный фонд отдал, или для девушки своей построил. Но что толку от этих знаний? Фамилию архитектора никто не вспомнит. Название архитектурных элементов, которые придают особую красоту этому зданию, оценят только специалисты. А ведь архитекторы не только дома строили. Вот, например, жил да был Петр Сантинович Кампиони, московский архитектор итальянского происхождения. Про него есть много историй, но самое замечательное, на мой взгляд, следующее. Закончив Императорскую академию художеств, он поехал во Францию на стажировку, после которой привез с собой ни сыр, ни багет и даже не духи. Привез он животных, подаренных парижским акклиматизационным садом для Русского общества сельского хозяйства. После приезда всей этой усато-полосатой делегации ничего не оставалось, как сделать Петра Кампиони главным архитектором городского зоосада. Именно он проектировал и вел строительство второго зоопарка России – Московского зоопарка, живого музея на открытом воздухе. Первый, кстати, был открыт на 50 лет раньше в Казани. Ну вот какая история. Нигде на Большой Грузинской улице, где стоит Московский зоопарк, нет даже намека на то, кто именно строил зоосад и кто привез животных. Ни имени, ни буквы. Забыли и про второго героя этого заведения – Карла Карловича Гиппиуса. Забыли, Карл. Известный московский зодчий всю жизнь предпочитал обществу людей, обществу рыб и был самым известным в Москве аквариумистом. А с приходом советской власти Карл все больше предпочитал молчать, как рыба, и стал строить павильоны в московском зоопарке. Турья горка, серпентарий, слоновник, загон для жирафов, птичники – все это он. Свою коллекцию рыб он тоже перенес в зоопарк, чтобы дети могли постоять перед аквариумами и помолчать с рыбами о чем-то своем. Так что видом зоопарка мы обязаны двум столичным зодчим – Кампиони и Гиппиусу. В конце 20 века к ним присоединился и наш современник – Зураб Церетели. Портальный вход на старую территорию московского зоопарка изваял именно он. Что еще он там построил, об этом рыбы предпочитают молчать. Сходите и вы, помолчите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет.
Осторожно, двери закрываются.
Секреты города на Семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Ко многим домам прилипают названия, которые придумывают сами горожане. Например, дом «Утюг», дом «Яйцо», но среди моих фаворитов дом «Книга», что на Новом Арбате. История у каменной книги была такая. В 1963 году власти искали место для секретариата Совета экономической взаимопомощи. 7 лет спустя на стрелке Калининского проспекта и набережных Москва-реки был построен шедевр советского модернизма – высокий дом в виде развернутой книги. На стройку собирались миру по нитке. Болгария, Венгрия, Польша, Монголия, Чехословакия и другие страны приложили к этому строительству руку. В народе дом сразу же прозвали «Книжкой». Хотя это вовсе не одно здание, а целый комплекс из 3 строений, объединенных общим стилобатом. Та самая огромная 31-этажная книжка, круглый в плане зал заседаний и 11-этажная гостиница. В основании разместили фойе, ресторан, типографию, выставочный зал и прочие важные для экономического взаимодействия институции. Стройка эта интересна не только в архитектурном плане. Здесь есть и высотное строительство, и модернистские решения объемов, и мозаика на цилиндрическом здании конференц-зала, но и в плане технологий. Доказали, что строители у нас не пальцем деланы, умеют строить красиво, при этом используя только материалы хрущевок. Тут, правда, неувязочка одна была. Здание обшили панелями из асбо-цемента и пенопласта. Пенопласт был непростой, а фенолоформальдегидный, то есть дышать его парами крайне вредно. Но заменили его только после комплексной реконструкции. А потом сюда въехали департаменты правительства Москвы. Из здания им открываются шикарные виды на наш город. Они даже хэштег в Инстаграме завели. Дышите глубже.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. Радио «Семь на семи холмах» представляет.
Осторожно, двери закрываются.
Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В Москве стартовала программа «Моя улица 2017». В спешном порядке власти столицы будут раскапывать улицы в центре города, набережные, прокладывать коммуникации, прятать провода под землю, а затем все эти траншеи будут закапывать. У городских чиновников это называется благоустройство. То есть летом будет не пройти, зато к сентябрю, ко дню города, рискуют успеть. Но я не про чиновников, а про Москву. Именинница, кстати, как и любая барышня, хочет казаться моложе своих лет и точной даты рождения никогда не указывает. Где-то в начале сентября. А все потому, что с 1947 года решили День города отмечать в сентябре. Как 800 лет отметили, так и понеслось. А ведь еще в середине 19 столетия ученые предложили отмечать праздник в апреле. Историк Иван Забелин вычислил точную дату первого упоминания Москвы в летописи – апрель 1147 года. С ним мог бы поспорить Николай Михайлович Карамзин, который считал, что упоминали Москву еще раньше, в марте. Но к московскому юбилею в 1847 году великий русский историк уже умер, и прислушиваться к нему не стали. Зато не смогли не прислушаться к генерал-губернатору Москвы князю Алексею Щербатову. Именно он в компании митрополита московского Филарета, человек, кстати, очень просвещенного, дружил даже с Льюисом Кэрроллом, и писателя Константина Аксакова решили выступить с инициативой замутить трехдневную днюху любимой Москве по случаю 700-летия. В первый день планировали торжество церковное, во второй – торжество ученое в Московском университете, которое бы завершилось грандиозным балом у генерал-губернатора. Ну а в третий день – народные гуляния на площадях с раздачей подарков. Готовились весь год. Но вдруг 31 декабря 1846 года приходит приказ от Николая I праздновать 700-летие завтра, одним днем. Воле царя покорились. 1 января 1847 года митрополит отслужил молебен в Чудовом монастыре и произнес молитву во славу Белокаменной и Первопрестольной. А к вечеру в центре Москвы вместо праздничного фейерверка поставили много плошек с салом и их подожгли. Такой получился праздничный салют. Ну а потом 100 лет ничего не праздновали. Отметили только очередной вековой юбилей – 800-летие. И только указом Ельцина в 1986 году вернули людям и городу праздник. Но уже в сентябре. Не слушал Борис Николаевич мою рубрику. Не знал он ничего про апрель. А вы знаете.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.